Нет такого греха, которого бы не изгладило покаяние. Если кто-то и имеется такой, который вконец отчаивается во грехах, то это вдохновитель всякого греха, то есть дьявол. Он видит, как избегают из его рук грешники, но каким образом ускользнули они от него, и он их потерял? Покаянием и исповедью грехов. В одном месте святый Иоанн Златоуст как бы изображает дьявола плачущим. Почему, дьяволе, плачешь? Как же мне не плакать? Не видишь ли, сколько своих сосудов я потерял? Кто же их раскитил? Покаяние. Настаиваешь, что поскольку ты весьма грешен и поэтому-то не каешься, но не забывай того, что любовь Божия главным образом для грешников, дабы не сказать, что исключительно для грешников, Христос не любит безгрешных, ибо нет людей безгрешных. Христос не пришел призвать и праведники, но грешные на покаяние. Лука 5 глава. Тот, который думает о себе, что он праведный, тот не оправдается, но сам себя он поставляет вне благодати церкви. Но и в случае, когда видим христианина весьма грешного и другого с великими добродетелями, то и в таком случае любовь Божия более направлена к грешнику, так как он имеет большую нужду в этом. Более должен бояться тот, который не пал, нежели тот, который пал. Тот, который пал, сокрушенным сердцем скорбит и просит, и ищет милости Божией. Тот же, который не пал, находится в большой опасности, ибо возгордится и, следовательно, потерпит большее падение. Тем же, мня и состояти, да людеться, да не падет. Коринфянам 10 глава. Это, конечно же, не значит поощрение или подталкивание ко греху. Согрешим, а потом покаемся. Нет, совсем нет. Это было бы насмешкой над любовью Божией. Любовь Божия ко грешнику – это призыв к истине и исповеди. Бог от добродетельного хочет больших трудов и больших трудов и добродетелей. И это потому, что ему даровал Господь больше благодать. Так объясняется то, что грешный Господь приемлет, прощает грехи без всяких других требований и претензий, ибо есть опасность им погибнуть. От добродетельных, однако, хочет Господь иметь и прибыль, то есть добрые дела и добродетели. Так объясняется слово Господа в притче о 10 серебряниках. И почто не вдал еси моего сребра купцем, я с пришед с лихвой истязал бы е. Лука 19 глава. Итак, единственный благоприятный случай для каждого грешника – это покаяние и исповедь. Не обвинение приемлет грешник, но туни получает оставление своих грехов. И однако же немногие приступают к трону благодати его. Берем 4 глава. Дьявол позволяет нам шествовать и многими религиозными, в кавычках, путями и пускаться в дальние паломнические поездки. Но на одном лишь пути ставит нам лукавые преграды – это на пути покаяния и исповеди. Не думайте, что сатана отступит от своих планов и не будет препятствовать людям на пути спасения. Его цель – это чтобы никто из людей не спасся, и все бы последовали за ним вниз, в его логовище, в ад. Но давайте же послушаем и другую отговорку, которую влагает дьявол в уста многих людей, чтобы им помешать поисповедаться. Исповедаться? Но я ничего плохого не сделал, не имею грехов. Другие, возможно, согрешили большими преступлениями, бесчестием, аморальностью. Я же ничего такого не имею. Отговорка – это противоположно предыдущей, когда, отказываясь от исповеди, говорит: «Я великий грешник, мои грехи весьма многие и так тяжкие, что невозможно получить им прощение». Как видите, сатана толкает нас в две крайности, лишь бы достигнуть ему желаемое, то есть нашей погибели. Тот, который говорит, что он не имеет грехов, тот, вероятно, не знает, что такое грех. Или же бес одел на его глаза такие очки, что навоз он видит как золото, и золото как навоз. Он несчастный, утерял духовные чувства и таким образом вдыхает нечистоты и говорит: «Наслаждаюсь ароматом цветов». Обоняя же запах цветов, будет говорить: «Что за это за смрад?» Это называется извращением. О таком извращении говорит пророк Исаия: «Горе тем, которые зло называют и добром, и добро злом, тьму почитают светом, и свет тьмою, горькое почитают сладким, и сладкое горьким». Исаия 5 глава. Те, которые утверждают, что они не имеют грехов, самоосуждают себя тем, что никогда не излечатся. Знаете ли, какое самое большое препятствие, чтобы вылечиться как какому-нибудь больному? Отсутствие, может, врача? Нет. Может, отсутствие лекарств? Нет. Отсутствие больниц? Совсем нет. Все это имеется. Самые опасные препятствия на пути лечения – это ложное чувство, лжечувство. То есть, кто-то больной, полон ран и язв, и однако, имея ложные чувства, думает о себе, что он совершенно здоров. Это ложное чувство заграждает ему путь к врачу, к лекарству и к лечению. Представьте себе, что человек имеет раны, малые и большие, по всему телу, но носит новейший костюм, который покрывает эти раны, осматривает себя в зеркало и остается довольным собою. О, несчастный, ибо он спешит к смерти. То же самое и грешник, когда он не видит и не чувствует своих грехов, то есть носит костюм религиозного лжечувствия, религиозного лицемерия и представляется чистым. Однако, заложенной наружностью кроется пучина многих страстей и грехов. И трагедия страстей наших совершений есть причина всех зол, которые случаются вокруг нас, в обществе людей и в природе. Если поверхностно и эгоистично судить о себе, то не сможешь различить микробы грехов во внутреннем своем мире. Если же чашу своей жизни поставишь под микроскоп самопознания, или лучше, богопознания, то тогда ты ужаснешься. Сможешь различать грехи и недостатки, невидимые и видимые невооруженным глазом, недостатки эгоизма и самолюбия, самонравия. «Не имеешь, — сказал ты, — грехов». И только то, что ты утверждаешь это, показывает тебе, что ты имеешь абсолютную нужду в исповеди, ибо уже совершил два больших греха. Первый – это ложь. И какая ложь? Грубая ложь. Но давайте послушаем чистейшего апостола, евангелиста Иоанна. «Аще речем, яко греха не имамы, – говорит святый Иоанн, – себе прещаем, истины несть в нас. Аще исповедуем грехи наши, верен есть». И праведен, да оставит нам грехи наши, и очистит нас от всякие неправды, аще речем, яко не согрешихом, лжа творим его. Иаков, 1 глава, 8-10 стихи. Другой же грех – это присвоение власти и права. И какого права? Божественного права и власти, ибо только Бог безгрешен. Итак, присвоя себе свойства, которые принадлежат лишь Богу, ты боготворишь себя. Нет человека, и же поживет на земле и не согрешит, ты бо един Господи токмо без греха. Несчастный тот человек, который лишен элементарного видения своих грехов. Этот человек в большой беде и рискует достигнуть и последней ступеньки. Две ступени ведут прямо в ад, если, конечно, не произойдет какого-то чрезвычайного чуда. Первая ступень – это сверхчувствительность, а другая – это безочувствие. Сверхчувствие ведет человека к отчаянию. И отчаяние уготовляет человека нырнуть навсегда в ад. Бесчувствие же ведет человека к окаменению, к черствости, к духовному ожесточению. Имеется наркоз, который дается человеку в такой сильной дозе, что он уже не просыпается после операции. Грех – это вмешательство дьявола в нашу душу. Иногда дьявол нас усыпляет сильным наркозом, сильным бесчувствием и безразличием так, что не может уже проснуться наша совесть. Прискорбно, но факт. Поэтому христианин среди других прошений своих молитв должен просить, чтобы Господь открыл ему грехи его. Да откроет ему Бог глаза его, чтобы видеть свои грехи. Даруми, зрети, моя прегрешение. Следующее возражение, при помощи которого хотят избежать люди и исповеди. Оно более наивное, но надо ответить и на него. К тому же многие выдвигают эту отговорку, а некоторые и в жизнь ее внедряют. Хорошо, я чувствую, что я грешен, поэтому я становлюсь на колени перед иконами и говорю им свои грехи, прошу прощения. Почему я должен идти к священнику? Иду к иконам великих святых, к иконе Богоматери, к иконе самого Христа. Спрошу тебя. Когда ты заболеваешь, идешь и становишься перед фотографией некоторого известного врача и говоришь, плача ему там о своих болезнях и ожидаешь таким образом исцеления? Конечно же нет, поскольку фотография имеет такие свойства. Ей говоришь, но она тебе не отвечает. Ей высказываешь боль свою, но врачество тебе не подает. С ней разговариваешь, но рецепт тебе не напишет. Итак, идешь не к фотографии какого-то врача, но спешишь в больницу к известному врачу. Итак, почему же в случае лечения своего тела делаешь это, а в случае для здравия души говоришь, что исповедуешься перед иконою? Разве тебе отвечает икона? Тебе даст оставление грехов икона? Тебе подаст совет икона? Конечно, надо стоять перед иконами, которые ты имеешь в доме своем, или перед иконами в храме. И, молясь перед иконами, ты чувствуешь свою греховность и передаешь это в словах и слезах покаяния. Это чудная подготовка к исповеди, но не есть, однако, исповеди с оставлением и прощением грехов. Еще имеешь и другую пользу, когда молишься перед иконами. Познаешь свое состояние, сравнивая свою жизнь с жизнью святого или же прообраза Господа нашего Иисуса Христа. Дабы познать наше безобразие, нам необходимо зеркало, но не может зеркало даровать нам красоту. Оно помогает нам, поскольку познание нашего безобразия есть главное условие обрести эту красоту. Икона Богородицы или святого – это зеркало, главным образом Бога-человека. Глядя на иконы, познаем, насколько исказилась икона нашей души. И это большая польза для нас. Приходим в чувство, которое приводит затем нас в исповедальню, где падший образ нашей души вновь обретает начальную красоту. И если бы икона могла говорить, то сказала бы нам: «Посмотри на свои окаянства, пойди же теперь в купальню Силуамскую на исповедь, там очистишься и вновь восстановишься». Не будем забывать и того, что не есть то искупление, которое нам дарует прощение, но власть оставления грехов. Исповедовались грешники в Ветхом Завете, но новыми людьми не могли стать. Исповедовал людей и святый предтечий креститель Иоанн. С любовью выслушивал и вниманием великий пророк и пустынный аскет воздыхания грешных. Ставил правильный диагноз, советовал. Однако лекарства оставления и прощения не давал, ибо не имел его. Лекарство прощения грехов даровал нам только Бога-человек Иисус Христос. Оно есть, всесвятая кровь Его, это лекарство Господь верил только своей церкви, которая есть, как и в другой беседе мы уже говорили, трапеза крови. Оставление грехов без Иисуса Христа не существует. Итак, Иисус Христос, когда должен был вознестись и восхотел верить в власть оставления грехов, что сделал? Может быть, Он взял несколько икон и, обращаясь к ним, сказал: «Ему же аще оставите грехи, оставятся ему, ему же аще не оставить, не будет прощен». Разве Бог-человек, наш Искупитель, так поступил? Конечно же, нет. Он взял людей, апостолов, и им сказал: «Им же отпустите грехи, отпустятся им же держите держаться». Иоанн 20 глава. Когда же Господь послал 10 прокаженных к священникам? Конечно же, не для того, чтобы их очистили иереи. Господь сам их очистил, но послал их по двум причинам. Во-первых, чтобы уверились, что они очистились, а во-вторых, дать образ исповеди, который очищает человека от проказы греха. Священники Ветхого Завета, конечно же, лишь устанавливали, удостоверяли факт излечения, но а священники Нового Завета существенно преподают исцеление и лечение. Прежде чем изобрели лекарство от проказы, не существовало человека, который бы даровал болящим его исцеление, но с тех пор, как обрели лекарство, множество врачей пользуются им. И никто из больных боли не идет пред портретом плакать свое горе, но все прокаженные спешат к врачам и просят лекарства. Лекарство это не врачей, его открыл кто-то другой. И священники не свое преподают лекарство для лечения души. Другой его им даровал. Это лекарство преподнес им врач души телес, Господь наш Иисус Христос. И это Господне лекарство священники обязаны преподавать во все века всем грешникам, которые каются. Фотография высшего начальства может находиться у тебя в кабинете, но конкретную определенную власть в кабинете имеет соответствующий человек канцелярии. Так и икона Христова имеется везде и, конечно же, в исповедальне. Но власть в конкретном действии оставлять грехи находится в лице, который в исповедальне, в лице клирика-духовника. Так восхотел Христос, источник оставления наших грехов. Разберем теперь пятую оговорку о исповеди, которую в наш век можно услышать от многих. К тому же, она искусственно насаждается от мирских людей, которые высмеивают клириков.